На капоте торчал флажок. Машина была похожа на армейскую. Глава 20. Трибунал. Зал суда был не больше школьного класса. На 5 или 6 скамьях сидели охранники и несколько зрителей, члены президиума и другие высокопоставленные чиновники. В другом конце зала, в креслах с высокими спинками, восседали за дубовым нелакированным столом 3 членов трибунала. К потолку над ними на проводах была подвешена большая деревянная красная звезда. Стены были белые, как в камере Лимаса. По обе стороны от стола, в чуть выдвинутых вперед и развернутых друг к другу креслах, сидели 2. Один пожилой, лет 60, в черном костюме и сером галстуке, так одевают здесь в селах, отправляясь в церковь, другим был Фидлер. Лимас сидел сзади вместе с 2 охранниками. Поверх голов зрителей он видел Мунта, тоже под охраной полицейских. Его красивые волосы были острижены совсем коротко, а широкие плечи обтягивала арестантская одежда. То, что Мунт был в арестантской робе, а сам он в обычном платье, свидетельствовало, по мнению Лимаса, или о настроении трибунала, или о настойчивости Фидлера. Как только Лимас уселся, председатель трибунала, сидевший в центре, позвонил в колокольчик. Обернувшись на звук, Лимас взглянул на председателя и вдруг с ужасом понял, что это женщина. Впрочем, ничего удивительного, что он не разглядел этого раньше. На вид она была лет 50, темноволосая, с маленькими глазами, короткая мужская стрижка и строгое темное платье, какие любят жены советских функционеров. Она оглядела зал, кивнула охраннику, чтобы тот закрыл дверь, и без всякого вступления начала. «Вам всем известно, для чего мы собрались. Прошу не забывать, что заседание носит сугубо секретный характер. Трибунал назначен президиумом, и подотчетному только президиуму. Мы будем заслушивать показания до тех пор, пока не сочтем их достаточными». Она небрежно кивнула Фидлеру. «Товарищ Фидлер, начинайте». Фидлер поднялся. Коротко кивнув в сторону трибунала, он вынул из портфеля стопку бумаг, скрепленных в углу черным шнурком. Он заговорил. Спокойно и убедительно, со скромностью, которую Лимас прежде не замечал в нем. «Неплохой спектакль», — подумал Лимас. «И Фидлер недурно исполняет роль человека, вынужденного, к собственному сожалению, отправить на виселицу своего начальника». «Прежде всего я хотел бы сообщить вам, если вы этого не знаете», — начал он, «что в тот день, когда президиум получил мою докладную о деятельности товарища Мунта, я был арестован вместе с перебежчиком Лимасом. Нас бросили в тюрьму и подвергли допросу с пристрастием с целью вынудить нас признаться в том, что обвинение было якобы ничем иным, как фашистским заговором против нашего честного товарища. Из докладной, которую я представил в ваше распоряжение, вам известно, каким образом Лимас попал в зону нашего внимания. Мы сами вышли на него, побудили его перейти на нашу сторону и доставили в Германскую Демократическую Республику. Можно ли привести лучшее доказательство полнейшей непредвзятости Лимаса по данному вопросу, чем то, что он до сих пор отказывается поверить, что Мунт — британский агент? Следовательно, нелепо было бы предполагать, будто Лимас выполняет задание противника. Инициативу проявили мы сами, а фрагментарные, хотя и чрезвычайно существенные факты, полученные от него, были лишь последним доказательством в длинной цепи улик, которая ковалась 3 года. Перед вами письменное изложение всего дела. Нам остается только прокомментировать уже известные вам факты. Мы обвиняем товарища Мунта в том, что он является агентом империалистической державы. Я мог бы предъявить и другие обвинения. То, что он снабжал информацией британскую секретную службу, то, что он превратил вверенное ему учреждение в невольного пособника буржуазного государства, намеренно прикрывал антипартийные реваншистские группировки и получал в порядке вознаграждения крупные суммы в иностранной валюте.